Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 8 ноября. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Умные парни». С нами политический обозреватель информационного агентства России сегодня Дмитрий Бабич. Дмитрий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Ну, вы понимаете, с чего мы начнем. Ну, три стратегии развития России.
Да, да,
Макрон все придумал, Макрон расписал, более того, сказал, чем, скорее всего, закончится.
Ну, довольно оптимистическая, так сказать, точка зрения президента Франции. Закончится все, как всегда, в его пользу, как я понимаю, да, что ну, вот Россия
нет, он пойдёт. Имеет в виду, что это польза для всех.
Ну, это да, но как-то так получается, что эта польза совпадает, в общем, с его сценарием, да,
ну, да.
Для России. Но я вот не уверен, что все вообще теоретически может так произойти, потому что хотя, да, российская элита настроена достаточно прозападно, в народе сохраняется, несмотря на некоторые поправки, да, общий позитивный имидж, особенно таких стран, как Франция как раз, да, но мне кажется, после всего, что было, даже не только в последние 5 лет, но я бы сказал, последние 20 лет, ну, это уже будет не то, что было при Горбачёве.
Подождите.
Дмитрий, я вообще не верю в какую-то идиллию, скажем так.
Нет, подождите. Во-первых, давайте насчет последние 5 и 20 лет.
Угу.
Ну, до этого еще много чего между нами было, а ничего, как-то договорились в итоге.
Когда? Вот я могу вам сказать, недавно был потрясен старым интервью, да, его дал газете «Международная жизнь», а ректор Крымского университета, по-моему, называется Таврический университет, перед самым Майданом, да, ну... Интервьюер его спрашивает...
То есть, украинский ученый.
В тот момент
да.
Украинский ученый.
Угу.
Интервьюер его спрашивает, ну, как же так, вот, значит, Хрущев отдал Крым Украине, и все это теперь намертво, да?
Угу.
Через 3 месяца будет Крымская весна, еще никто ничего не знает. И ректор ему ответил, вы знаете, да, вы, значит, правильно говорите, что мы русские, конечно, мы не украинцы, но что было бы, если бы Хрущев не отдал Крым Украине.
То есть он не ставит под вопрос сам факт отдачи Крыма Хрущеву?
Нет, нет, он, это уже произошло, на тот момент казалось незыблемым, он говорит, что было бы? Значит, на Украине возобладали бы те настроения, которые вот сейчас, в декабре 2013 года, нарастают, и она ушла бы в НАТО, или, по крайней мере, двигалась бы к НАТО уже с середины 90-х годов. И Россия бы по этому поводу, не только с Украиной, но с Западом, неизбежно начала бы конфликтовать, даже и при Ельцине, и вы получили бы плохие отношения с Западом уже в 90-е годы. А так вот, благодаря Крыму, да, благодаря тому, что избиратели крымские, донбасские, они все время выбирали, значит, Кравчука против Черновила,
ну, понятно.
Кучму против Кравчука, ну, то есть все время выбирали того кандидата, которого называли пророссийским.
Ну, подождите,
да.
С другой стороны, они, будем честными, они выбирали своего кандидата.
Ну, они выбирали своего кандидата, который все-таки не стремился проводить самую жесткую линию по отношению к России. Так вот, я это прочел и подумал, а ведь правда, у нас были отношения с Западом более-менее нормальные, я бы сказал, ну, по сравнению с временами Холодной войны, где-то, я считаю, где-то 20 лет. И мне кажется, вот между 1988 годом, на самом деле, когда уже Рейган с Горбачевым не были врагами и подписали эти все соглашения, тот же самый, мы забываем, тот же самый договор РСМД как раз в 88 году подписан, да, и до 2008 года, 20 лет.
Ну, смотрите, вы так 88-м ограничили, а я прошу прощения, 75-79-й.
Ну, это было все-таки это вот
Союз,
хельсинские
Аполлон,
отношения.
Хельсинки.
Да, нет, но это, во-первых, почти никак не сказывалось на экономике, да. Ну, насчет экономики, конечно, намного более важное событие. Это вот с 66-го года мы продавали газ Германии.
Это я не стал идти дальше.
Да. Но, тем не менее, таких вещей, как совместные предприятия, таких вещей, как просто копирование многих многих практик западных, которые по франшизе и не по франшизе, это в разы было больше в 90-е годы,
2000-е. С этим спорить невозможно.
И это было, я считаю, благословение для России, как бы мы ни относились к политике внешней, да, Евросоюза и США, то, что у нас были вот эти 20 лет более-менее нормальных отношений, это большое благословение. Но вернуться к этой ситуации, прежде всего, не вернется сам Запад.
Нет, давайте тогда вернемся к сценариям по Макрону.
Макрону, да.
Давайте, ну, или у вас есть четвертый сценарий?
У меня есть четвертый сценарий. Мне кажется, четвертый сценарий, он связан с мощными протестными движениями на Западе, которые изменят вообще нынешнюю идеологию Запада, к этому все-таки все идет, или, по крайней мере, окажет такое сильное давление на тамошние элиты, что они вынуждены будут изменить эту идеологию.
Четвертый вариант развития России — протесты на Западе?
Сейчас объясню. То есть изменится сам Запад в течение ближайших 10-15 лет, резко изменится, и он пойдет на сближение с Россией. Не Россия пойдет с повинной головой, как это хотелось бы Макрону, а Запад начнет пересматривать многие элементы своей политики и тянуться к России. Вы знаете, вот когда я это говорю, наверное, многие сейчас как по привычке скептически отнесутся, скажут, ну, Запад, ему предсказывали 80 лет, 90 лет, мы ему предсказывали коллапс, а он все никак не коллапсирует.
Ну, да? Вообще было дело.
Ну, во-первых, посмотрите, сейчас происходит потрясающее событие. Запад проиграл войну в Сирии. На самом деле, да, удержался тот режим, который они ненавидели, они потеряли союзника в лице Турции, на самом деле уже потеряли. Запад пережил несколько экономических кризисов, когда он просто брал в деньги, в долг у Китая и даже у России, да. А сейчас вот, ну, мы на портале и на СМИ, мы делали обзор западной прессы о фильме «Джокер», знаете, меня что потрясло? Страх перед этим фильмом. Не со стороны зрителей, со стороны элит. Что под влиянием этого фильма усилится протестное настроение. Они даже не говорят об одиночках-убийцах, да, которые так уже полно их, и они все время появляются. В Америке полицейских заставили посмотреть этот фильм, чтобы они представили себе, как может выглядеть протестное
движение. Понимаете, какая штука? Когда вы так говорите, я вот не буду конкретно искать сообщение среди наших слушателей. Обычно говорят, подождите, вы говорите о протестах там, но вообще-то там уровень жизни выше. Тогда надо сначала говорить о протестах здесь.
Вы знаете, протесты, они не всегда вот так четко коррелируют с низким уровнем жизни, да? Классический пример: население Индии тысячелетиями живет большая часть страшной бедности.
Ну да.
И никаких протестов уже несколько тысяч лет, да? Почти никаких.
И тут вот мы возвращаемся к Макрону, который говорит про второй путь, про азиатский путь, который для России просто неподходящий.
Ну, это понятно, но тем не менее, то, что сейчас... Ведь люди протестуют когда? Не тогда, когда они вот долго, бедно живут, да? Особенно они не протестуют, когда они находятся на грани вообще выживания, да?
Ну, да.
Россия в конце Великой Отечественной войны, люди находились на грани выживания, но власть Сталина была сильна, как никогда, да? Вот, люди протестуют тогда, когда происходит неожиданное такое кратковременное падение уровня жизни, и когда они чувствуют, что руководство вообще их не слышит и ведет себя абсолютно нерационально.
Ну, когда верхи не могут, низы не хотят. Вот это вот классическая история.
Приблизительно, да, тут Владимир Ильич уловил.
Причем важно, что верхи
моменты
не могут.
Верхи, да, верхи не могут. А я бы сказал, еще лучше, верхи теряют вообще ощущение реальности.
Они не в курсе, да.
Они не в курсе, как живет основное население, чего оно хочет. Верхи придумывают себе какую-нибудь дурацкую идеологию, вот, и в итоге, да, происходит вот эта искра, да, протестов, и в этом плане, ну, действительно, это очень интересно, что вся такая центристская кинокритика в США накинулась на этот фильм, знаете, совершенно советскими, я имею в виду фильм «Джокер», совершенно советскими обвинениями, советское обвинение первое: «так не бывает». Просто так не бывает, да? Хотя вообще это правило, когда ты пишешь о художественном произведении, все бывает. Вот как автор написал, так бывает. И если люди на это откликнулись, значит, так бывает точно. Да?
Но смотрите...
Вот. А второе, извините, да, второе, да. Они, хотя это вроде бы притча, да, некий абстрактный город, они говорят, нет, он имеет в виду именно Нью-Йорк 81-го года, и да, там был расстрел человеком в поезде четырех людей, но это были черные подростки, он все перепутал, все нам неправильно написал, в общем, не слушайте его.
Смотрите, я-то как раз к чему, раз уж вы заговорили об этом, то, что они пишут в стилистике 80-х или 70-х
наших,
годов.
Наших 80-х.
Да, да, да. Это, понятно, они так еще не пробовали предположить.
Угу.
Но когда у нас ведь пишут то же самое, ведь мы же это пробовали, зачем это нам?
Про что вы имеете в виду?
Ну, у нас же довольно много вот этих вот текстов, которые, если кто-то что-то написал, недовольный обязательно напишет в этой стилистике. Угу. Такого не может быть, потому что такого не может быть никогда. А если вам говорят, что такое было на самом деле, это все враки.
Ну, понятное дело, что вообще для меня вот манера писать «такого не может быть», «так не бывает» и так далее – это черта тоталитарного сознания. Да? Оно у нас во многих сегментах общества сохранилось. Но я бы сказал так, в серьезной критике, вот в крупных газетах, уважающих себя, по-моему, у нас так уже не пишут. А у них так пишут в журнале «Нью-Йоркер», в газете «Нью-Йорк Таймс», немецкие издания все накинулись на этот фильм.
Ну, «Рагу и синие птицы» представить сегодняшней комсомолке, мне кажется, довольно сложно, это правда.
Да, а вот «Рагу и синие птицы», ну, только в том духе, что автор, между прочим, расист, автор, между прочим, что-то там недодумал и так далее, в «Нью-Йорк Таймс» я легко представляю. Разгромная такая критика, и она идет. При том, что этот автор фильма, значит, Тодд Филлипс, он говорит, что я вообще-то не хочу этих, значит, массовых протестов, я хотел предупредить.
Но смотрите, вот когда он хочет предупредить, он требует запретить этот фильм?
Нет, это же его фильм, да, как бы...
Я понимаю.
А авторы, которые против него, да?
Да.
А они требуют, знаете, как бы, это совсем пока еще моветон запретить, они говорят, фильм дрянь.
Нет, у нас плохой. А мы видим разницу в том, что у нас говорят запретить
и
надо.
И надо, они говорят, как-нибудь так его пометить, может быть, его немножко поменять.
А мы это уже прошли, у нас поменяли.
Чтобы было написано, не пытайтесь повторить. Да, знаете, как перед цирковыми номерами, да? Вот. Мне такое впечатление, кстати, что автор фильма, извините, просто фильм, поскольку об этом много читал статей, то я, может быть, через этот фильм сейчас воспринимаю реальность, да? Автор фильма, по-моему, сам струсил. То есть в первой части мы жалеем главного героя, мы полностью на его стороне, потому что он бедный, у него ничего нет, женщины с ним не хотят иметь дело.
Очень поликорректно, кстати.
Да, значит, и он восстает, мы за него, да, вместе с даже с персонажами фильма. А потом автор заставляет его совершить несколько жестоких убийств, после которых мы не можем быть за него. Он душит свою мать. То есть он становится таким мелодраматическим
негодяем. Это гражданская негодяем. Ответственность автора.
Да. Ну, то есть у меня ощущение, что автор сам, когда у него стал получаться вот этот герой-революционер, вот он сам струсил.
Смотрите, я-то пытаюсь провести некие аналогии, с что нами, это да. Похожее настроение.
Похоже.
И получается, что вот это мы дошли до какого-то уровня, дальше которого мы не знаем, куда идти, и нам страшно.
Ну,
то есть будет Джокер.
Всем страшно, да, но все-таки я бы, мне кажется, что некоторые вещи, мы, пережив тоталитарный период, мы просто не повторяем те ошибки, которые мы сделали, а Запад их повторяет.
А он-то делает это впервые, как
он
кажется?
Он это делает впервые, и самое интересное, он отказывается полностью признавать, скажем так, приложимость, релевантность нашего опыта к себе. Вот мы его опыт, да, западный, иногда прикладываем к себе, да, с разной степенью успешности. Они говорят, нет, все, что у вас было, это все про Сталина, про вас, это не про нас. А я вот смотрю, в Америке еще в 91-м году, когда я там учился, там были целые полки, значит, women's literature, женская литература, gay literature, значит, литература сексуальных меньшинств. А я стал пытаться вспомнить, почему у нас это не пошло? У нас вообще пошли все маркетинговые ходы, все пошло. А вот такого нет, чтобы стояла женская литература. Ну, иногда стоит женский детектив, но это особенный жанр, да, а не просто...
Не,
вот,
не феминистская литература.
Не феминистская,
да,
литература.
Иначе говоря.
А потом я посмотрел, я увидел фотографии 20-х годов книжных магазинов, и я понял, там стояла огромная полка пролетарская литература. То есть советская власть пыталась провести вот эту линию, что пролетарий... он чувствует как-то лучше, чем буржуазный писатель. Он, может, там не умеет слова складывать друг с другом, но нутро у него наше. Так вот, когда я читаю сейчас на Западе, серьезная литература, веческие труды, экритюр феминин, женское письмо, что вот женщина, она вот так чувствует, как мужчина не чувствует, поэтому она совсем другую создает литературу, ее надо выделять в отдельную категорию. Мы это прошли, и мы это прошли на каком-то подсознательном уровне, который не дает нам вот сейчас сделать полку женской литературы и гей-литературы. Да?
Но с другой стороны, как вам скажут сейчас некоторые, это не дает или наоборот дает нам возможность так или иначе ограничивать даже не литературу этих людей, а их самих.
Ну, это же хуже. Это не знаю, насколько хуже. По крайней мере, у нас работает принцип на данный момент, что главное не происхождение писателя, а какой этот писатель? Хороший или плохой?
Ну, да.
В том числе хороший с точки зрения, там, продается хорошо. Ладно, это допустимо, это было много веков, да. С тех пор, как пошло массовое книгопечатывание с 18 века, было много плохих писателей, у которых было много читателей. Вот, это ладно. У нас это есть. Но вот этого понятия, что происхождение писателя – это очень важно, это вообще главное, надо их распределять по полкам в зависимости от происхождения, у нас этого, слава богу, нет. Давление на творцов, на писателей есть, и оно, наверное, даже, знаете, когда совсем без давления, не идет литература.
Ну, есть такой распространенный взгляд. Ладно, про распределение по полочкам. А вот этот законопроект о признании иностранными агентами физических лиц, если они за границей получают деньги, это разве не распределение по полочкам? Это разве не хуже, чем распределение по полочкам?
Это очень плохо, но нечто подобное, да не просто нечто, а именно то, это самое и происходит сейчас на Западе. Вот я недавно прочел статью, значит, журнал, извиняюсь, газета Washington Examiner. И автор пишет о лидере лейбористов, значит, как там его, Корвин, да, по-моему?
Ну, что-то похоже.
Да-да. Он пишет, значит, Деннис Корвин только что встретился с российским агентом. А он, Корбин, просто встретился, Корбин, извините, да, Корбин встретился с Маркусом Пападополосом, человеком, который выступает на RT, да, дает интервью «Спутнику», и все, автор этого газеты сразу это пишет,
смотрите.
И он призывает, сейчас я просто договорю, он призывает проверить его финансирование. Если есть финансирование из России, значит, относиться к нему соответственно, закрыть ему доступ к большим СМИ. И он говорит, автор его зовут Том Роган, это тот самый, который предлагал Украине разбомбить украинский мост. И он говорит, это же просто сделать, не надо никаких расследований, копните.
Смотрите, но получается тогда, что те, кто делают у нас эту историю с признанием иностранными агентами физических лиц, они уподобляются Тому Рогану, который до этого предлагал разбомбить украинский мост.
Да, получается, что даже как и с Джокером, да, мы с вами говорили, у них страх, и у нас страх, у них вот эти вещи, у нас, да, кстати говоря, откуда у нас взялся-то закон об иностранных агентах, он действительно скопирован с американского законодательства
40-го года. Но он действительно иначе используется у нас по сравнению с тем, как используют его они?
Вы знаете, у нас он мягче используется, честно вам скажу, потому что, скажем, Путину, у нас это не заметили, сначала они ее пытались ввести по статье 40-го года, это не получилось. Тогда они включили статью 48-го года, вот эту самую маккартистскую, да? А маккартистская статья, представляете, самого Маккарти разоблачили, он, значит, плохой, а статья-то осталась. И они ее использовали. Это статья, которая запрещает даже индивидуальную деятельность в пользу иностранного государства на территории США. То есть, если статья 40-го года, вот, которую нас скопировали, это значит, что у вас юридическое лицо, вы занимаетесь именно политической деятельностью и получаете деньги из-за границы, то вы должны обозначиться, да? А здесь вот ты просто приехал, ты сам, да?
Это понятно, но есть ли у них что-то подобное тому, что происходит с тем же Пономарёвым?
Со Львом Пономарёвым.
Ну, конечно, и движением за права человека, которого больше нет.
Да есть полно всего. Вот этот Рэй МакГаверн, это очень интересно. Самые наши активные сторонники, знаете кто? Это очень часто бывшие сотрудники американских спецслужб, которые вышли на пенсию, знают все, где что происходит. И они абсолютно бесстрашные, как наши были пенсионеры в 90-е годы, по какой причине? Пенсию в США отнять нельзя. так же, как и у нас.
Вот именно.
Вот, вот молодые боятся, потому что они боятся потерять работу, попасть в черные списки. А вот эти ребята по 60, по 70 лет, которые уже, значит, в отставке, пенсии им начисляется, они вот выступают по Rush Today, или RT, правильное название, и так далее, и так далее. То же самое Лев Пономарёв. Я помню его митинги начала 90-х годов, да, он же, в общем, человек последовательный, всю жизнь он идет по этой линии. Другое дело, что тогда, в начале 90-х годов, он выступал как патриот. Вот он говорил, Россия, так сказать, вот мы хотим
так изменить. Так а сейчас он иначе?
Сейчас, по-моему, что-то все-таки другое. Его...
Ну, то есть,
что-то немножко другое. У него вот этот момент в начале 90-х, честно вам скажу, он у меня вызвал огромную симпатию, потому что мне нравилось вот это сочетание. Правозащитные вещи и патриотизм, ну, извините, да, потому что там все-таки в этой стране жить, да, не в другой. А сейчас у него...
Ну, он вот же это... живет в этой стране, значит,
Ну, не знаю, нет,
скорее всего, он ведь мог уехать.
Я думаю, что вряд ли он мог уехать, потому что...
То есть вы не видите политических преследований в подобного рода объявлениях иностранными агентами?
Вижу негативный момент. Мне бы не хотелось, чтобы это продолжалось, закреплялось, но... Я вижу большой контекст, да, и я вам скажу так, что вот сейчас то, что у нас происходит, то, что у них происходит параллельно, это друг друга усиливает, это идет в очень неправильном направлении.
И мы возвращаемся к Макрону, который говорит, да, что все равно придется договариваться.
Договариваться. Ну, мне кажется, да, что вот в нынешней ситуации, я просто понимаю, что имеет в виду под этим Макрон. Макрон имеет в виду, что надо договариваться на их условиях.
По-моему, по-моему, там почти текстом написано.
Ну, и мы знаем его выступление. Между прочим, вот это его знаменитое выступление о европейской армии. У нас его просто как-то удивительно неправильно интерпретировали. Если вы его полностью возьмете, то тогдашнего выступления, он сказал так: нам нужна европейская армия, потому что Трамп нас бросил.
Да, нет, некоторым надо, кстати, напомнить, что было такое выступление Макрона.
В котором он призвал создать европейскую армию. Да. Не НАТО, а вот создать европейскую армию. Почему, да, он тогда объяснил. Трамп нас бросил, а Россия представляет угрозу очень большую, и он больше всего говорит о России. И к тому же еще Китай тоже вызывает беспокойство. Как это интерпретировала наша общественность, так сказать, проевропейская, официально проевропейская? Великолепно, наконец-то, значит, раскол в НАТО.
Ну?
Макрон не любит США и не любит Китай. При этом три четверти его выступления, где он говорил, что это как раз против России, было за ненадобностью забыто.
Не, ну мы же любим вырывать из контекста.
Ну, это, понимаете...
Особенно то, что нам выгодно.
Я не знаю, насколько это выгодно, по-моему, это просто какая-то иллюзия, да, вот мы себе внушили, это как раз почему-то проводится государственными каналами часто, мы внушили себе сказку, что против нас какие-то злые англосаксы, Европа вся за нас в основном, или, по крайней мере, большинство ее, но англосаксы их заставляют.
Раз про...
Извините, просто вот моя любимая мысль про европейскую армию единую, да, вообще-то европейская армия единая создавалась после Средневековья крестовых походов два раза, при Наполеоне и при Гитлере. Оба раза она не любила англосаксов, да, не любил ни Гитлер, ни Наполеон, Англию, США не любили. Но еще больше она не любила Россию.
Ну, понятно.
И почему мы это забыли, я не понимаю.
А про добрых англосаксов, как угодно. В общем, я к чему? Россия тут потребовала сократить ядерное оружие не только того, чего требует, собственно, американский президент. Он же говорит, давайте еще китайцев позовем.
Да.
А наши говорят теперь, а мы требуем, чтобы туда позвали еще и Великобританию и Францию. А вот это вот как расценивать?
По-моему, логично и абсолютно правильно.
Но разве это не делает перспективы совсем уж призрачными?
По-моему, не делает, потому что перспективы и так призрачные. Вот куда им еще дальше быть призрачными, но...
То есть это более справедливо?
Вы знаете, я присутствовал на многих обсуждениях наших внешнеполитических экспертов, таких вот не для прессы, да, и одна из главных мыслей, которая там звучала, это то, что вот это наше представление, что против нас США, европейцы, они вот какие-то более добрые и так далее, оно абсолютно устарелое. Европейцы ближе и поэтому опаснее.
Дмитрий Бабич, политический обозреватель информационного агентства «Россия сегодня». Это программа «Умные парни». Прямо сейчас информационный выпуск, потом будет немного рекламы, после чего мы продолжим эту беседу.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Продолжаем разговор. Пятница, 8 ноября. Меня зовут Юрий Буткин. Наш гость – политический обозреватель информационного агентства России. Сегодня Дмитрий Бабич. Еще одна тема, совсем коротко. Вот смотрите, появились, вот я цитирую по российской газете, появились сообщения на, даже заголовок зачитаю, бывший американский дипломат заявил о необходимости признания Крыма российским.
Угу.
А мы берем эту статью, видим, что это бывший американский дипломат.
Ключевое слово «бывший» все-таки, да.
Учитывая, что вы говорили, да, видимо. Но здесь даже так, экс-сотрудник американской дипломатической службы. То есть мы даже не знаем, на каком уровне он работал, раз. Потом он говорит, оказывается, об этом в статье журнала National Interest. И вот он говорит, что признание Вашингтоном и так далее. Это очередное признание вот такого не очень понятного уровня. Это когда депутат, кто-то из наших слушателей сегодня писал, вот если депутаты откуда-нибудь из Мытищ поедут в Косово и признают независимость Косово, это будет ведь странно. Так вот, для чего нам нужны подобного рода заявления?
Ну, я бы сказал, не то, что они нам нужны, мы на них обращаем внимание.
Для чего?
Особенно интересный журнал National Interest, там вот Дмитрий Саймс как раз пишет.
Ну, это известная фигура.
Ну, Дмитрий Саймс – это вот как раз человек, который просто вот перешел на нашу сторону, скажем так, да? Причем по убеждению. Я глубоко уверен, что он мог бы вполне комфортно оставаться на таких вот средних антироссийских позициях, как какой-нибудь там Ариэль Коэн и так далее, а он вот выбрал себе трудный путь. Ну, дело в том, что, ну, это правда, Крым российский, ну, русские там люди живут.
Но получается, что нам надо, чтобы хоть кто-нибудь это признал.
И ситуация с Крымом, она действительно абсурдна, потому что все знают, что он российский, а американцам достаточно посмотреть собственные газеты 90-х годов, где они пишут, да, что вот Крым, там русскоязычное население, он хочет
одно дело писать,
уйти от Украины, да, это все писалось, а теперь как будто этого ничего не было, да. И нам хочется верить, что без нашего какого-то давления, без борьбы, без усилий...
Что они сами?
Они сами потихонечку поймут эту реальность, она же им, в конце концов, выгодна, да. Это такое место, куда можно делать инвестиции. Это благословенный климат.
А мы забыли про американцев и Прибалтику?
Ну, мы не забыли ни про американцев и Прибалтику, мы помним про американцев и Кубу, да, например. С Кубой, ну, весь мир признает, что, ну, не сработали эти санкции. Ну, 60 лет режим братьев Кастро стоит.
Нет, и, но они особо туда не инвестировали.
Значит, всякий понимает, что как только... появится минимальная возможность, американский бизнес, который когда-то эту Кубу обожал, все эти итальянские мафиози, значит,
да,
там вкладывались, он туда рванет, а сейчас туда вкладываются канадцы, туда вкладывается Европейский Союз, американцы, у которых это под боком, да,
не вкладываются. Если мы надеемся, что они признают, мы должны помнить урок Прибалтики, не признали.
Ну, смотрите, с Прибалтикой не признали, но никаких ограничений на поездки туда, никаких преследований тех людей, которые туда заезжали, которые туда инвестировали, когда это стало возможно, в конце 80-х, не было. Такой вариант нас вполне устраивает. Пожалуйста, не признавайте, но не наказывайте за экономическую деятельность, не третируйте местное население, что они должны получать паспорта для поездок за границу в Киеве, да, а не в Москве и не у себя там в Крыму. Вот наша позиция. Но я думаю, что, конечно, когда-нибудь Крым все-таки будет признан как часть России, но на это уйдет большое количество времени. Единственный вариант, то, что я вам сказал, какие-то резкие перемены на самом Западе, да, которые... приведут к изменению нынешней идеологии. Нынешняя идеология
резкие
Запада
изменения...
очень жесткая.
Но резкие изменения в Российской Федерации вы не ожидаете? Это невозможно.
В отношении Крыма, чтобы его отдать Украине? Нет, не ожидаю. Потому что это, это совершить такой политический шаг, это значит подписать самоубийство в глазах общественного мнения, да, подписать себе приговор. Огромная часть нашего бизнеса туда еще много лет не пойдет, да, потому что,
мы видим, там... даже поезда поехали.
Билайн не работает, поехали. Значит, Сбербанк не хочет
работать. Да там, говорят, работать. РЖД не работает, но поезда-то поедут.
Ну, в общем, это удивительная вещь, Крым, да, то же самое, там не работает система виза и MasterCard, но вы приходите, можно. Вставляете в какую-то такую, не буду называть название банка, и все работает, да? Я такой человек, знаете, в этом плане советским воспитанием, по мне, мне не шашечки, мне ехать, да? Если я могу получить деньги по карточке Visa в Крыму, то и слава богу.
Но советский человек, которому не шашечки, а ехать, он, в общем, был более-менее законопослушным. А тут получается не особо.
Ой, советский человек был ужасно незаконопослушным, только втихую. Как называл их советских людей мой немецкий друг, бытовые бунтари. Угу. Он говорил, у нас вот ходят на всякие демонстрации, еще чего-то, а у вас вот просто не платят за поезд, да. Если это несправедливо. Если
на демонстрацию нет, не пойдут. Демонстрацию, да. Не просто пойдут. Не делать ничего не будут.
Просто не, вот каждый, да, человек в индивидуальном порядке демонстрирует.
Слушайте, про удивительные вещи еще одно. Сегодня юбилей. Угу. Дмитрия Язова,
да,
это известный человек, Дмитрий Тимофеевич Язов, сегодня ему 95 лет, он еще жив, насколько я понимаю.
Даже активен, пишет, ну, пишет, дает, ну, пишет, интервью, да. Да.
И это опять возвращает нас к ГКЧП. Угу. И это опять возвращает нас к тому, что даже спустя столько лет мы не можем договориться, а кто там какую роль играл. Потому что вот сегодня мне, например, встретились сообщения о том, что Язов... которого, говорят, считают активным участником ГКЧП, на самом деле был чуть ли не тем самым главным, кто обеспечил победу другой стороны.
Своей нерешительностью, может быть, по крайней мере.
Или позицией, мы тоже этого не знаем. Так вот, то, что мы даже историю 30-летней давности, страшно сказать про
ГКЧП. Не можем, не можем.
Но мы даже это не можем знать. Почему?
Ну, почему не можем знать? Факт это есть, и материалы судебного процесса, который я освещал как корреспондент «Комсомольской правды», все открыто. Другое дело, как их интерпретировать.
Ну вот.
Но вот мое ощущение, да, я все-таки присутствовал на этом процессе, и интервью брал у многих членов ГКЧП. Мое ощущение, что наверняка Язов не был инициатором. Это удивительная вещь, да. Советские, потом российские военные реально не способны на государственный переворот, да? Они не склонны к этим вещам.
То есть его втянули, но он не втянулся, так получается?
Я думаю, что, я помню, во-первых, он был из них самый сломавшийся, то есть остальные арестованные...
Не, ну он просил прощения.
Он говорил, я старый дурак, позволил втянуть себя... Сейчас он так не говорит, конечно, да, потому что история показала неоднозначность тогдашних событий, но тогда он каялся, да? Остальные, помните, значит, Шинин, я дистанцироваться от ГКЧП не буду, идет в тюрьму и защищается, да? Крючков, Павлов тоже не сломались. Мы, так сказать,
вот... Но, смотрите, вы говорите...
Он сломался.
Вот вы говорите, он сломался или каялся, как угодно это можно назвать, но я-то про другое. Военный, который запустил военных, но... развернул военных. Это ведь серьезная история. Вспомните Примакова, который развернул самолет. До сих пор все вспоминают,
да,
молодец, прям сильнейший
достижение,
человек.
Да.
Язов развернул военных.
По это сути, я так не знаю. Получается. Мне кажется, что...
Но он не приказал им идти
просто,
дальше.
Он просто в какой-то момент отключился, изолировался. Да? Вообще вся эта история, скажу сейчас вещь, которая не нравится поклонникам Горбачева, но их немного, да, вся эта история после моих интервью с членами ГКЧП, особенно с начальником его секретариата, был такой Болдин, вот, он говорил, что я по его приказам действовал вообще-то горбачевским. Вся эта история очень напоминает на такой элементарный советский ход. В Советском Союзе была такая штука, когда начальнику надо было принять опасное решение.
Он уходил.
Он вызывал, нет, он, значит, собирался в отпуск, и уже,
ну,
и
он
уже
уходил в отпуск.
Уходя в отпуск, да, значит, одевшись, там, не знаю, с сачком, с рюкзаком за спиной, вот я отправляюсь, он говорил заместителю, да, кстати, ты там подпиши.
Порешай этот вопрос, да.
Да я вернусь, расскажешь. Да как же я, да. Все, действую по обстановке, я поехал. Ну, он уезжает, заместитель, ну, делать нечего, значит, подписывает рискованное решение. Если дело выгорает... то начальник возвращается и, не говоря спасибо, живет дальше. А если начинается какая-то заваруха, да, начальник возвращается и говорит, да что он тут без меня наделал, да, ну, как он сумел.
Ну,
да,
понятно.
Очень похоже, только у Горбачева была более сложная задача, потому что он был очень большой начальник, надо было сделать так, что как будто он отключен от всех видов связи, которые, как большинство экспертов говорит, это технически было невозможно. Да,
слушай, тогда по-другому. Это что, они настолько верные, что они не сдали его? Ведь никто не, даже подобного не говорил из них.
Нет-нет-нет. На процессе они все говорили, что мы действовали не вопреки закону, а по указаниям. В соответствии, значит...
Никто не говорил, что он им указывал именно
говорили,
так поступать.
Говорили, говорили. Другое дело, что это было сделано устно. Это было сделано не под запись. А они были, очевидно, ребята послушные, скажем так. Никто из них не пошел на такую вещь. Я думаю, тогда это было уже возможно сделать, чтобы тайно записать разговор, который был у них 18 августа перед самым введением. Другое, они же все соглашаются с его фразой. «Шут с вами валяйте». Что значит «шут с вами валяйте»? Ого. 18 августа, да? Действуйте, а там посмотрим, что
ну,
получится.
Это же совершенно очевидно такая фраза, скорее всего, вырвана из контекста, мы уже говорили об этом.
Я думаю, ладно. Контекст был соответствующий.
Горбачев потом... сказал в свое время, правду вы не узнаете никогда, судя по всему, действительно не узнаем. Это Юстас нам напоминает.
Я думаю, что, судя по всему, правда, вот она иногда бывает очень простая, да?
То есть мы ее знаем, просто не понимаем, что это
ну,
правда.
Ну, то, что я рассказал, ну, да. Да, судя по его действиям в Прибалтике, когда очевидно, что и в Литве, и в Латвии, с его санкции проводились эти вот вооруженные действия. Они оказывались неудачными, они наталкивались на сильное сопротивление, и тогда он уходил от... Это без меня все, да? Вот. Ну, понимаете, сложная фигура Горбачев, не хочу ее рисовать в этом плане одной черной краской, но если это обобщать, то, что происходило, это не был захват власти, это власть, на самом деле, уже... Они потеряли к тому моменту, к лету 91-го года. Это была отчаянная попытка группы людей, заручившихся его поддержкой, ухватить хвост вот этого уходящего поезда с власти.
И если бы Горбачев остался с ними, то он бы был таким же проигравшим Советский Союз.
А я думаю, что они бы... В общем, Советский Союз, он умер... Боюсь, все-таки ну, еще до 19 августа 91-го
когда
года.
Горбачев говорит, что если бы не это все, был бы союзный договор, вы говорите, это вряд ли.
Нет, вряд ли. И я больше того, когда говорят, он мог их арестовать в Беловежье, значит, запретить
кого?
Им. Ну, помните,
Ельцина?
СНГ, да, соглашение об СНГ подписали Ельцин, ну, Кравчук и Шушкевич.
Шушкевич, да.
Ничего он уже не мог, потому что с октября 91-го года перестали перечислять налоги в союзный бюджет. Ну арестовал
не,
он
не,
их.
Но это все-таки уже было после ГКЧП.
А потом, после ГКЧП, но до Беловежья, да?
Ну да.
То есть у него
нет,
просто...
Там-то уже все... После ГКЧП вообще все было по-другому.
У него не на что было бы этих людей держать в заключении.
Про пещерных русофобов еще Виталий спрашивает. Угу. Вот это вот внезапное, как многим кажется, внимание к русскому языку. Угу. С вашей точки зрения, чем это объяснить?
Ну... Президенту надо периодически, да, проводить встречи с гуманитарной интеллигенцией, да, ставить вопросы. Меня одно огорчает, наш президент никогда не высказывается вообще об искусстве. То есть о книгах, о фильмах, такое впечатление, что он ничего не читает, ничего не смотрит.
Но смотрите, даже
с одной
здесь...
стороны, это вечная мечта нашей интеллигенции, чтобы власть, типа, значит, не мешала.
Нет, даже здесь уже вспомнили про товарища Сталина, вы большой ученый, что даже здесь можно пытаться проводить аналогии. Может быть, поэтому он не хочет быть адресатом аналогии с Хрущевым.
Я понимаю, что, наверное, когда ты молчишь, это самая безопасная политика. Но мне хотелось бы, ну, я не знаю, может, у меня старомодный взгляд на политиков. Это, сколь ни странно, это оживляет как бы литературный и прочий процесс. Самое ужасное для писателя, когда он никому не нужен. Вот. Ну, а здесь такая тема. Хорошо, мы говорим не про литературу, мы говорим про русский язык. Мы все за русский язык. Вот выступает Владимир Толстой, который, между прочим, член жюри конкурса «Ясная поляна», человек уважаемый, хотя и под санкции попавший. Да, что для меня, кстати,
это странно.
Является признаком довольно низкой компетенции тех людей, которые вводят санкции. Потому что
Владимир
Толстой, Владимир Толстой не враг Запада, да, и не
советник.
Советник. Ну, так, у меня такое впечатление, что вот эти девушки в Госдепартаменте, которые составляют эти списки санкционных людей, они составляют вместе, знаете, как в математике, несколько множеств совпадают, да? Так, богатый, встречался с Путиным, возглавляет какую-то,
санкции, да?
Да, и возглавляет какую-то организацию.
Государственную.
В итоге под санкции попали люди из Совета по правам человека, который вообще, можно сказать, оппозиционный. Да?
Так, возвращаясь, тут вот есть разные взгляды. Виталий тот же пишет, что это попытка как бы немножко успокоить пыл чиновников. Ну, типа Сафранкова он вспоминает, угу. который вот это вот в глаза смотри, в Организации Объединенных Наций. Есть люди, которые говорят о том, что это какая-то попытка биться за русский язык за границей. С вашей точки зрения все-таки. А вот тут еще один наш. Разве это не было реакции на высказывание ученого Гусейнова? Я думаю, что так быстро советы по русскому языку не собираются.
Я думаю, что не собираются. А что касается языка... Ну, конечно, нам бы хотелось, чтобы наш язык знали, читали, хранили, но, мне кажется, это не главная проблема. С точки зрения русского языка, Арсен Аваков и его правая рука Антон Геращенко – часть русского мира.
Ну да,
они по-украински не говорят.
Но они по-русски, вот по-русски говорят при этом, да.
Но при этом они такие враги, извините, пожалуйста, да, не только России, да, но и просто приличных людей на Украине, что лучше бы они, может, по-украински
говорили на другом языке.
На каком другом языке говорили.
Вы не боитесь того, что нас заставят опять как бы формально говорить на одном языке, а фактически на другом? Ну, то есть, когда мы выходим из-за угла, как это было в советское время, мы начинаем говорить языком газеты «Правда». Возвращаясь за угол, мы говорим на нормальном русском языке, в котором, извините, и мат бывает.
Да. Ну, мне кажется, казённый язык вести в России уже очень сложно, потому что очень много источников, откуда вы получаете информацию, да, вот повторения этого советского новояза не будет. Другая проблема, очень много вульгаризмов, очень много странных слов, взятых из иностранного языка. Самое опасное, знаете, с моей точки зрения, кальки. Кальки из иностранных языков, особенно политкорректные кальки, есть прекрасное русское слово «инвалид». Оно иностранного происхождения, но оно с нами уже много лет, не обидное, краткое, точное. А мы начинаем. Люди с ограниченными возможностями, люди с особенностями развития, люди с...
Но говорят, что...
Еще с чем-то.
Подождите, но говорят, что сами люди... которых вы так характеризуете, или мы так характеризуем, как раз настаивают на вот этих новых, более аккуратных формах.
Вот не видел я таких людей.
Я тоже.
А причина, знаете, какая? По-английски invalid – это как раз оскорбительно.
Ну да.
Хотя по-французски нормально. Наполеон покоится вот в этой, значит, в церкви, да, такого здания, где как раз жили инвалиды войн. Называется вот «Отель дезинвалид».
Да, у них это...
У них это почётно.
Это география.
Почётно, да. У нас было выражение «инвалидная команда». Это, кстати, были не вот эти... В Белогорскую крепость охраняют солдаты-инвалиды. Это не больные люди, это люди, отслужившие долгий срок.
7373948, телефон прямого эфира. Здесь с нами в студии в прямом эфире политический обозреватель агентства «Россия сегодня» Дмитрий Бабич. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Прошу.
У меня короткий вопрос. Вот в отношении открытия всех данных и подробностей по ГКЧП, как вы думаете, а нам это нужно? Если мы откроем всю правду, значит, мы покажем весь уровень предательства высшего звена, среднего звена и так далее. И все ахнут. Вот
так,
как
может
вы
быть,
считаете,
так,
нам
может
это
быть...
надо?
О, слушайте, это отличный вопрос. Может быть, действительно нам надо все про всех себя узнать? Не, ну правда, так честнее.
Я считаю, что история потому и важная наука, и надо на нее тратить деньги, что это полезно. Правда всегда полезна. Вот то, что произошло вот в те годы, в конце 80-х, понимаете, что получилось? Система, которая многие годы оценивала не по эффективности, а по такой словесной лояльности, привела наверх очень трусливых, некомпетентных людей. Не злых, кстати. Горбачёв был не злой человек. Он так вот рос потихонечку, да, вот больших успехов на Ставрополе не было, но зато он хорошо принимал гостей в Пятигорске, да.
Подождите, но когда лояльность выше компетенции, разве это не наша сегодняшняя проблема?
Тогда было, знаете, не лояльность даже вот личная, а такая словесная. Вот надо было все очень точно идеологически говорить.
Не, ну потёмкинские деревни на словах, да.
Нынешняя ситуация, ну, не знаю, есть ряд людей, которые попадали под наказание, хотя были лояльны, вот, вполне действующей системе, и не спасало это их.
Нет, я думаю, что и тогда лояльные изредка попадали под наказание, ну, как без этого?
Да, попадали, но тем не менее, в общем-то, возвращаясь к этой теме, конечно, правду надо знать, чтобы не повторять.
Но она нас рассорит, ведь об этом говорят. Не надо на... Вот Ефим тут шутит. Не надо узнавать, нужно врать и врать. Но, с другой стороны, очень часто говорят, если мы дойдем вот до вот этих деталей изучения нашей истории, мы должны будем передраться друг с другом.
Мне кажется, надо просто быть великодушными, а по мере того, как какие-то события уходят в прошлое, мы все-таки должны становиться чуть-чуть повеликодушнее, и смотреть на эту ситуацию в комплексе. Вот я могу так сказать, Крючков, значит, Язов, Горбачев, да, вот на самом деле, судя по всему, все-таки стоявшие за этим самым ГКЧП, это были люди неумелые, но не злые. И я бы обратил внимание, они ведь не пошли на массовое убийство, как это было в 93-м году. Они не пошли на применение оружия в городе. Так, может быть, вы будете к ним чуть-чуть повеликодушнее, вот, по сравнению с тем, что был потом-то, да?
Ну, там же тоже обе стороны начали какие-то силовые
действия. И то, и другое. Не-не, я чуть абсолютно не оправдываю тех, этого Хасбулатова, Рудского, которые отправили боевиков штурмовать Останкино.
Я считаю, что вы говорите, что те, кто в 91-м, в целом были добрее, чем те, кто конфликтовал в 93-м.
Ну, по итогу-то, по результату.
Понятно, спасибо.
Высотное здание не обстреливали.
Не было такого. Ефим Герц пишет, у Горбачева была только одна ошибка, он принял нас за людей, все объяснял, пытался договориться, а нужно было каждого к стенке 10-го, остальных за колючку. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Юр, добрый день. Да, вопрос, скажите, пожалуйста, как скоро кто-то осмелится признать Крым, и как это скоро может произойти, деревенский парень?
Спасибо. Спасибо. И все-таки вот с вашей точки зрения такое возможно, и если да, то когда?
Ну, возможно, и, если не ошибаюсь, соответственно, Абхазия, Южная Осетия признали. Вот, ну, я понимаю, что это не мировое дипломатическое
признание. Сейчас вам скажут, мытищи тоже признают.
Да, мытищи тоже признают. Но, понимаете, тут тоже такой момент. Ну, не, те, кто не признают, они тоже прут против стенки. Ну, не украинский Крым, понимаете? Не Украина, это не Полтава, не Львов, тем более.
Не, ну, когда вы вот так говорите, вы же тоже, по сути, пытаетесь использовать фразу «теперь навсегда». Ведь, ну, мы не можем знать, что навсегда, а что нет.
Ну, последний вот факт такой, последние более 200 лет в Крыму живут в основном русские люди,
да, ну, это известный
с Россией.
Факт, да.
И большинство из них лояльны России как государству в силу особенностей истории этого полуострова, который воевал, который страдал от иностранной оккупации и так далее, и так далее. И вот этот факт невозможно отменить непризнанием, да. Ну, это так же, как, вот я говорю, кубинская блокада, да, она держится 60 лет. Почти никто не обвиняет в ней Кастро, да, хотя можно было бы, да, там сказать, ты, парень, там бы как-нибудь
ну,
по-другому себя вел.
Ну, из-за него же, да.
Прежде всего обвиняют США, потому что, ну, состоялась Куба при Кастро. Вот, может, она не очень хорошо живет, но она живет. Ну, признайте это, в конце концов, и...
Да уже Кастро нет, а она живет.
Себя, да, ну, второй Кастро существует. Ну, да.
Одна минута у нас, нет, полторы минуты. Виталий пишет, завтра... Если я правильно понимаю, то завтра будут это праздновать, 30-летие падения Берлинской стены. И он спрашивает, вот сейчас уже можно сказать, это наша положительная и добрая страница, это его формулировка, или крупнейшая ошибка геополитическая была?
Я думаю, это так же, как с ГКЧП, очень неумелый добрый шаг. Вот, как много что делал Горбачев с лучшими намерениями, очень неумело.
Ой, тогда дальше, 188-й, Имал так подписывается. Горбачев специально проиграл холодную войну, чтобы сделать нас колониальным государством?
Я думаю, что он искренне верил, что все будет по-другому, что Запад себя поведет великодушнее. И я бы сказал, не осуждай, легко его сейчас обсуждать, Запад был действительно...
Да, обсуждать-то ладно, осуждать.
Осуждать. Да. Запад был действительно другим. Очень важный для вас пример. Вот сейчас невозможно себе представить, я читаю каждый день сотни статей в иностранной прессе, невозможно себе представить позитивную статью в западной газете о Русской Православной Церкви. А в 89-88 году их были сотни,
потому что тысячи. РПЦ была другой, скажут вам.
РПЦ на самом деле, вот она, у нее сейчас просто больше храмов, она говорила то же самое, она была такой же.
Дмитрий Бабич, политический обозреватель информационного агентства России. Сегодня программа «Умные парни». Благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.